Томский благовест.
Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире Радио Томский благовест. С вами программа «Час миссионеров». В студии руководитель миссионерского отдела Томской епархии Русской Православной Церкви священник Алексей Самсонов.
Здравствуйте.
И за пультом Александр Акин. Мы сегодня встретились поговорить на тему, которая вот буквально эти дни, недели очень активно обсуждается, как с той, так и с другой стороны. По всей стране прошли митинги в поддержку закона, принятия закона о домашнем насилии, и прошли менее многочисленные митинги, конечно, в поддержку, как они называют себя, в защиту традиционных ценностей, традиционных семей, недопущения принятия закона о домашнем насилии в России. Со стороны протестантов выступает международная организация «Движение 40-40». Такая специфическая организация, такая, с моей точки зрения, ультраправого толка. Но они называют себя православными. И мы встретились поговорить как раз вот на эту тему. Вы можете посмотреть опубликованный проект закона о профилактике семейно-бытового насилия, вот так он называется. Хотя изначально предлагался принять закон именно с названием, отражающим суть проблемы, именно проблемы домашнего насилия. Ну, вот этот проект, законопроект, вы можете его посмотреть, почитать. Согласно документу, организации, которые занимаются сейчас этой темой, этой профилактикой, их могут обязать участвовать в примирении жертвы и агрессора. Кроме того, медиков, которые зафиксировали побои у жертвы домашнего насилия, заставят обращаться в полицию. Сейчас идет обсуждение, вы можете поучаствовать. Депутаты, сенаторы ждут предложений в данный законопроект. Их можно вносить до 15 декабря включительно. Но предложенная редакция уже, в общем, активно критикуется. Я могу привести цитату одного из инициаторов этого законопроекта, одного человека, который активно работал над этим документом. Ее зовут Алена Попова. Она участник рабочей группы в Совете Федерации, в Госдуме, в Совете по правам человека, эксперт, глава Центра защиты пострадавших от домашнего насилия. Ее зовут Марина Давтян. Она основательница сети взаимопомощи для женщин проекта W, то есть Woman. Алена Попова. Я приведу цитату. Эта редакция не согласовывалась с нами, хотя я член рабочей группы при Совете Федерации. Это пишет Марина Давтян. Эта редакция не просто урезанная и сокращенная, она еще во многом юридически безграмотная. Это результат заигрываний Совета Федерации с разного рода радикальными консервативными группами. И это плохо. Надо было думать не как уважить людей, которые видят в насилии скрепу, а как защитить тех, чьи жизнь и здоровье в опасности. Мы предлагали нормальный текст, текст, который был бы эффективным. Закон должен быть не просто на бумажке, он должен быть эффективным. То, что предлагает Совет Федерации сейчас, это не просто неэффективно, это бесполезно. Ну вот, прямо вот такова. А противники этого закона, вот это самое общественное движение 40-40, организатором является его некий Андрей Кормухин и Владимир Носов. Вот этот самый Кормухин, он так скромно называет себя координатором этого движения, хотя он главный инициатор. Он говорит, что в него входят православные христиане, все те, кто стремится защищать Отечество и традиционно духовные нравственные ценности. И вот что говорят они. Агрессивно, с помощью откровенной лжи и манипуляций, они, то есть те, кто пытаются закон принять о домашнем насилии, пытаются заставить народ и законодателей согласиться принять законопроект о профилактике домашнего семейно-бытового насилия. За этим обманчивым внешне привлекательным названием кроется инструмент разрушения семьи, отчуждения и отобрания наших детей, насаждения в нашем обществе антисемейных идей, захвата власти радикальным феминистским лобби. При этом лоббисты пытаются создать ложное впечатление о поддержке их идей народными массами, вводя в заблуждение законодателей и других представителей власти. Для этого используются методы и технологии, хорошо знакомые на примере цветных революций в зарубежных странах. Отец Алексей, ваше мнение на этот счет, как вы видите эту тему, как представитель церкви, ну и как семейный человек.
Ну, прежде всего, я хотел бы поздравить. Сегодня 4 декабря, праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Это этот праздник вот как-то таким образом случайно совпал с этой передачей. Но, мне кажется, здесь случайности, как говорится, не случайны. Праздник введения во храм – это тот день, когда Церковь Христова увидела в женщине нечто особое. Пресвятую Богородицу, как мы знаем из Священного Предания, ввели во Святое Святых, в Храм Божий во Святое Святых. В то место, где даже священникам, даже первосвященникам-то нельзя было находиться только раз в год, и то не без жертвы. По наитию Духа Святого первосвященник ввел Пресвятую Богородицу во Святое Святых. И здесь мы видим нечто такое особое возвеличивание Богородицы, которое впоследствии она выразила словами, что «сотворил мне величие сильное». То есть Бог сотворил это величие. Христиане лишь свидетельствуют об этой истине. Нужно сказать, что в языческом мире, в то время, когда христианство стало распространяться по всей земле, это равенство между мужчиной и женщиной воспринималось в штыки. И языческие философы, некоторые так вот презрительно, относясь к христианской вере, называли ее женской религией. То есть, потому что в этой церкви, в христианской вере, то есть женщина и мужчина равны. Равны в каком смысле? Конечно же, они разные. Разные по отношению друг к другу и внешне выглядят по-разному. Но они равны перед Богом, перед законом Божьим. Они равны так же, как святитель Иоанн Златоуст однажды сказал, как женщина не имеет права изменять своему мужу, так же мужчина не имеет права изменять своей жене. Эти слова Златоуста были для нас, кажется, понятными и ясными, но для общества того времени, когда говорил Златоуст, это было совсем непонятно. Мужчина казался важнее и как бы более совершеннее. Даже христианские богословы какого-то времени мыслили о женщине как о том, что возникал вопрос, человек ли это вообще. То есть, ну, конечно, там определенный контекст, не будем утрировать сильно. И вот в этом смысле, если взглянуть на эту проблему насилия, то каким образом она возникает? Конечно, в православной традиции мужчина является главой семьи. Но главой не в смысле главного, не в смысле того, что он является, как бы это сказать, чем-то важнее в отношениях. Потому что если в семье царит любовь, то не то, что равенство существует, наоборот, даже женщина считает себя меньше, чем мужчина, потому что она любит своего мужа. Да? То есть тот, кто любит, тот считает того, кого любит, больше себя. И муж, конечно же, как и в таинстве венчания говорится, что так и да любит, чтобы муж любил свою жену, как Христос любит церковь. Естественно, он умер за церковь, Христос, потому что он считал церковь выше себя. То есть он пожертвовал собой своей жизнью, потому что он считал церковь выше себя. То есть и мужья, они тоже должны считать женщин выше себя, больше себя. Но мы живем не в идеальном мире, и в мире конфликтов, в мире зла. Именно после момента грехопадения возникает голос Божий, который говорит, что «и к мужу твоему влечение твое, и тот будет господствовать над тобою». Именно по причине конфликтов, чтобы семья не разрушилась, Господь поручает мужчине быть главой этого образования, то есть семьи. И в христианском браке, то есть жена должна иметь некоторое смирение перед своим мужем, и в тех конфликтных ситуациях, конечно же, постараться уступать. Но это означает лишь то, что произошла некоторая потеря того райского состояния, которое было, то есть того счастья, которое должно быть в семье. Именно поэтому возникает конфликт и возникает то смирение жены перед своим мужем. Вот.
Но смирение – это ведь не значит подчинение. Смирение ведь не значит рабство.
Нет, конечно же, это не значит рабство, но именно уступка, которая должна совершаться, она должна совершаться именно… Если муж несет ответственность за семью, за это, за вот это целостное образование, да, то, конечно же, если кто-то и должен уступать вот, вот в этом смысле, в смысле какого-то закона. Если, вот, можно действовать по любви, а можно по закону. Да? Вот по закону Божию, все-таки жена должна подчиниться мужу вот в какой-то конфликтной ситуации для сохранения брака. Но, опять же, речь не идет не о всех случаях, которые бывают в семье. То есть мы сейчас говорим о насилии. Да? Насилие психическом, физическом, сексуальном насилии. Казалось бы, для кого-то из православных людей показалось бы это чем-то смешным, так как супруги между собой должны исполнять какой-то долг, то есть и ни о каком насилии сексуальном речи как бы и не должно быть. Но на самом деле, когда любовь уходит из семьи, то то, что раньше было проявлением любви, может стать именно проявлением какого-то унижения и мести, и так далее, и так далее. Поэтому здесь проблема-то это очень большая и очень сложная. Есть документ Патриаршей комиссии на все это, в общих чертах рассказывает, что есть семья и как она должна строиться, то есть на любви и так далее. Но, как мне кажется, он не дает всех ответов на те вопросы, те проблемы, которые стоят сейчас в обществе. И это нужно обсуждать, нужно об этом говорить.
Здесь мы сталкиваемся с двумя, скажем так, моментами. С одной стороны, расширительное толкование или там вольное толкование. Вернее, это сложный момент. Вот то библейское положение о том, что жена должна смиряться, должна подчиняться именно внутри семьи. Но здесь возникает вопрос, если... Семья образуется в любви, если семья как любовь, но ведь это возникает все позже. Ведь вот это установление, оно ветхозаветное, о подчинении мужа, когда о любви вообще нет речи.
Да, тогда, когда
это грех, законное установление.
Да, тогда, когда грех вошел в жизнь.
Да. То и это брак после... вот в тот период рассматривается не как инструмент любви.
Конечно, да.
Не
да.
как вообще любовь и брак никак вообще не увязываются. Если мы посмотрим весь Ветхий Завет, все, что касается каких-то семейных или брачных отношений, вот во всем Ветхом Завете, во всех книгах, о любви там речи нет. Там речь идет о законоустановлении. А законоустановление относительно брака – это всегда права собственности. Ничего другого он не предусматривает. Соответственно, когда речь идет о подчинении, речь идет о подчинении именно законоустановителем является мужчина. Владельцем, обладателем прав является мужчина. Почему вот эта дискуссия возникала о том, что является ли там женщина человеком или нет? Потому что весь античный мир за женщиной никаких прав юридических не предусматривал. Только в случае вдовства. Когда муж умер, у жены, если у нее маленький сын, или если его вовсе нет, иначе права переходили к сыну. Только в этом случае у женщины появлялись какие-то юридические права. Появлялись вот эти матроны, по-моему, они назывались, у которых были права наследства. Во всех остальных случаях никаких прав ни у женщин, ни у дочерей не было. Дети и женщины – это была собственность отцов, или если отцов не становилось, старших братьев. Они имели полное право распоряжаться. Они могли продать их в рабство, они могли передать их в рабство на время, передать в аренду. И это было как в еврейском обществе, так точно бы это было и в античном обществе. Поэтому женщина никак не рассматривает, в чем был вот этот евангельский скандал для иудеев и безумие для греков. Именно в том, что женщина, ну то есть во многом, женщина вдруг стала рассматриваться как полноценный человек, как обладатель прав, как обладатель личности, вне зависимости и вне привязки к семье и к мужу.
Да.
Здесь впервые, христианство впервые вообще открывает область прав, наличие прав для женщин. Это одна история. А все-таки и поэтому вопрос семьи мы здесь отставим, он все-таки достаточно скользкий. Но мы об этом сказали, потому что именно вот это толкование служит... базой для рассуждения вот разного рода хунвоебинствующих движений, типа 40-40-ов, которые рассказывают вот эти страшные истории о том, что якобы вот этот закон, он разрушит там какую-то семью, прорадикальное феминистское лобби. Дальше они там рассказывают про гей-лобби, который якобы продвигает. Ну, это вообще странно слышать, представляя, какое количество, так сказать, представителей сексуальных меньшинств находится в верхушке Думы, там, в Совете Федерации, в верхах вот разного рода религиозных организаций. И говорить о том, что они продвигают какие-то феминистские идеи, ну, это, прямо скажем, достаточно спорно. Но, тем не менее, насилие как якобы угрозу для семьи вот эти организации рассматривают. И это очень странно вообще, потому что этот закон, о котором речь идет, если вглядеться на его предысторию и на его суть, это закон, который бы позволил обеспечить защиту жертв. Потому что в первую очередь речь идет о избиениях и убийствах внутри семей, в закрытом, скажем так, мире. Дверь закрывается, муж остается один на один с женой. По статистике 80 с лишним, там, по-моему, 87% насилия внутрисемейного – это насилие по отношению к женщинам. Хотя, например, если брать убийство, то убийства женами мужей по статистике гораздо больше, чем мужьями жен. Я вот сейчас цифр не назову, но это вот то, что случай отчаяния, самооборона и прочее. Это понятно. Женщина, когда ее бьют, издеваются, там у нее никакого другого средства не остается, как только вот защищаться крайним способом. Но это уже уголовные дела. Мы говорим о насилии. Это тема внутренняя, закрытая. Вот этот закон изначально предполагался как инструмент обеспечения защиты жертв этого самого насилия. Потому что нынешний административный кодекс, нынешний уголовный кодекс, он не дает в полной мере возможности защитить жертву. И, собственно, дискуссия-то сейчас возникла, опять же, вокруг того, что вот та редакция, которая возникла, дело в том, что, ну, проблема с ним. Он фактически исключил из определения семейно-бытового насилия все виды физического насилия, такие как избиение, причинение вреда здоровью, пытки, там, издевательство физическое, потому что они все проходят по административным правонарушением, содержит признаки административного правонарушения. А следовательно, этот закон уже даже просто из определения становится нерабочим. Потому что главная проблема – это когда более сильный избивает более слабого. И вот здесь, если честно, я не понимаю, если вас бьют, вы к этому закону не можете обратиться. Потому что он не содержит этого. И поэтому смысл принимать этот закон совершенно нет. И в то же время движение вот это вот 40-40, они там проводили митинги, рассказывают какие-то вот, значит, в этом законе не содержится разговора там о семье, о ювенальной юстиции. Это закон, который содержал меры по обеспечению безопасности, а мы знаем, что в конце концов регулярно вот это вот насилие приводит и к убийствам, с той и с другой стороны, потому что убийство в ситуации отчаяния, вот как сестры, как же их звали-то, которые убили своего отца, которых...
Это, ну...
Да, армянская история. Да. Вот убили собственного отца, это тоже ничем не лучше. Потому что эти вещи нужно предотвращать, эти вещи нужно профилактировать.
Ну, там это вот этот случай тоже известный, что когда один муж своей жене руки отрубил. Тут тоже.
Да. Вот эти все. Пожалуйста, ситуация. Отец Алексей, вот такая позиция с вашей точки зрения о том, что, ну, вот это известное, бьет, значит, любит, что в семье, там, семья имеет право на ограниченное насилие, там, что можно детей пошлепать, но речь о детях здесь не идет. Вот в этом законе он в основном направлен именно на защиту тех, кого избивают регулярно, с завидной, так сказать, последовательностью, методично, жестоко, и жертва никак не может выскочить из этой ситуации.
Когда я сказал о том, что в конфликтных ситуациях жена должна подчиниться своему мужу, это не означает, что муж имеет право на насилие к своей жене, если та не подчиняется. Вот я хотел бы привести в пример слова святителя Иоанна Златоуста. «Для мужа благородного должно быть постыдно бить и даже поднимать руку и на рабыню. Если же для мужа бесчестие бить и служанку, то кольми паче бесчестно поднимать руку на жену, бесчестить как рабыню подругу своей жизни, которая давно уже помогает тебе в трудах твоих. Не есть ли признак крайнего беззакония? Такого мужа, если только можно назвать его мужем, а не зверем, я ставлю наравне с отцеубийцей и матереубийцей. Ибо если нам заповедано оставлять ради жены отца и матерь, то не крайнее ли безумие оскорблять ту, для которой Бог повелел оставлять даже родителей? Но одно ли безумие это, а бесславие, происходящее от всего? Каково слово в состоянии даже выразить то, когда вопли и стенания жены разносятся по улицам, и когда соседи и прохожие сбегаются к дому того, кто делает такое бесчестие, как бы к жилищу некого зверя, который в своем логовище пожирает свою добычу. Лучше было бы, если бы земля поглотила такого нечестивца, нежели ему опять показываться среди добрых людей». Ну, тут как бы... Тут, кстати, он эти слова-то говорил в том обществе, для которого эти слова были непонятны. Это патриархальное общество в плохом смысле этого слова. Вообще, сама вот эта позиция, у кого сила, кто сильный, тот того и закон. То есть это та самая звериная, вот это закон естественного отбора, который был в мире животных и который кто-то хочет привносить и в общество, и в семью. Это, естественно, не... нормально. Семья – это то, где должен быть закон, которому подчиняется и муж, и жена, то есть истина. Если такого нет, то просто это простой зоопарк, зверинец, который не имеет ничего общего с семьей. Естественно, то есть закон необходимо вводить. То есть мы живем не в идеальном мире. В семье случаются конфликты, если... ну и тут... тоже. Эти же конфликты, они такие, очень, как бы сказать, очень важно правильно их разрешить. Если все-таки сами супруги не могут это разрешить, то, конечно же, должен вмешиваться закон. Но чтобы обратиться к закону, тоже нужно, во-первых, нужно иметь некоторое доверие к органам власти, какового иногда и не бывает. А с другой стороны, ну вот если, например, по закону муж, избивая жену, должен заплатить после этого штраф. Ну откуда он будет платиться? Из семейного бюджета. То есть наказываться будет не только муж, но еще и жена в том числе, которая не виновата, что ее муж бьет. К примеру говорю, да? Поэтому здесь...
Ну и дети, которые да, и тоже дети, должны числе... после этого меньше есть.
Да, да. То есть важно, чтобы законодатели, которые разрабатывают этот закон... чтобы у них руки из правильного места росли, чтобы этот закон был все-таки работающим и ну, логичным хотя бы, разумным. Ну, есть, конечно, специфика и православной семьи, и верующей семьи, которые живут вот по этому правилу, что если что-то происходит, то есть, ну, конфликтное, то, ну, конечно, в некоторых семьях мужчина смиряется с позицией женщины и таким образом выходит из конфликта. Например, это часто бывает в семьях, где мужчина какой-то военачальник там, и занимает какую-то должность, где постоянно требуется себе подчинение. И когда приходит домой, то ему так надоедает это, что он желает лучше послушать своей жены, чем продолжать какие-то конфликты.
Чем командовать дальше.
Да, командовать дальше. То есть как-то успокоиться и смириться. И это не является чем-то подкаблучничеством или еще чем-то. Это просто ну, вот такой образ жизни этой семьи.
Здесь еще возникает вопрос со стороны противников, которые именуют себя нашими собратьями, православными христианами. Они постоянно апеллируют к тому, что есть некая традиционная семья, в которой, ну, фактически насилие допустимо. Получается, с их точки зрения, что любое... С одной стороны, они выступают за то, чтобы государство не вмешивалось в это, но с другой стороны, они, вот я открываю вот это движение 40-40, они постоянно апеллируют к государству. Движение 40-40 просит Следственный комитет, это 27 ноября они написали, возбудить уголовные дела на Оксану Пушкину и Константина Добрынина, просит ФСБ проверить Пушкину на связи с США. То есть вот тут они полностью апеллируют к государству. Они постоянно говорят о том, что семья строится на государстве, государство должно учитывать их интересы, должно вмешиваться, должно поддерживать интересы семьи, но на предложение государству дать возможности и инструменты защищать жертв в семье, они тут же требуют, чтобы полной независимости от государства. Вот для меня это какой-то вообще пароксизм. То есть они себя постоянно... позиционируют как государственники. Вот у них всегда такие воинственные картиночки. Они всегда вот такие, знаете, очень любят милитаристские разного рода. Вот тут турниры проводят по единоборствам. Соответственно, вот такие у них брутальные такие акценты везде. Они везде за державность, за государственность, за... силу именно со стороны государства, они постоянно к ней апеллируют, они постоянно наступают на то, что государство должно давить гадину, искать, значит, врагов народа, врагов мира и социализма, врагов Святой Руси, значит, принимать всю силу. А там, где есть жестокость и избиение, они тут говорят, что нет-нет, а тут вот государство не должно. Здесь должна быть полная свобода от государства. Кроме того, у меня возникает, ну, это такое не то, что двойные стандарты, это какое-то раздвоение сознания, с моей точки зрения. Если уж вы за свободу, значит, если вы полный либерал, если вы считаете, что в семью государство не должно вмешиваться, ну, так оно же никуда не должно вмешиваться. То есть вы берете отдельно семью, отдельно от государства, вот тут государство не должно, а все остальное обязано. Они постоянно настаивают, ну, что государство обязано искать врагов мира и социализма. И вот что дальше они пишут? «Мы не доверяем феминисткам, гомосексуалистам и бенефициарам зарубежных государств». Это они не доверяют половине наших чиновников, которые бенефициары. И они не доверяют представителей первых каналов, там, которые не просто бенефициары, а граждане вообще иностранных государств и возглавляют основные федеральные телеканалы. Так вот, ну, я про гомосексуалистов уж сказал о том, что вот в этих кругах их там не будем тыкать пальцем, но как бы самые вопиющие там сенаторы, они не скрывают своих ориентаций. Ну, так вот, дальше они пишут. Законопроект о профилактике домашнего насилия, в кавычках, они пишут, справедливо названный в народе. Интересно, в каком народе? Законом о насилии над семьей направлен на утверждение в обществе радикальной антисемейной идеологии феминизма. Его цель – разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей семьи, норм, морали и нравственности, сохранение и защита которых отнесены и дальше. Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденные указом президента к стратегическим целям обеспечения национальной безопасности в области культуры. То есть вот я не понимаю, они опять же все время возвращаются о том, что вот этот закон, он позволяет вмешиваться государству, они сразу начинают ювенальную юстицию, органам опеки, вмешиваться в семью и разрушать ее. Но тут же они апеллируют на стратегию национальной безопасности, государственную стратегию, о том, что государство должно. И вот тут, это, знаете, вот я все время не могу понять. Это как, помните, там, тут помню, тут не помню. Ромашки здесь устроили. И вот как вот это вообще объяснить?
Ну, наверное, в глобальном смысле проблема нашего государства, что мы часто отвлекаем на какие-то, ну, на какие-то посторонние вещи внимание людей, а для того, чтобы не разбираться в своих собственных проблемах. Это также, например, ну вот открой телевизор, включи телевизор, посмотри, там все время об Украине говорят, а вот о нашей экономике очень мало, хотя она в ужасном состоянии. Это также идут в православии у нас бывает так, что люди обращают внимание на каких-то там извращенцев и прочих, и пугая этой проблемы, не разбираются во внутренней проблеме. То есть это, ну, это свойство нашему обществу, нашей стране. Тут куда денешься. Но тут есть такой важный момент, момент особенности разного, что разной психологии мужчины и женщины. Тут тоже нужно поговорить об этом, мне кажется. Если женщина свойственна, женщине свойственно пилить своего мужа, оказывать психологическое давление, то для мужчины проще толкнуть, ударить женщину и сразу же забыть, обнять и поцеловать. Но вот это здесь вот такой тоже момент. Потом вот в патриаршем документе, кстати, есть по отношению к детям интересное вот такое предложение. Опыт поколения показывает, что в некоторых случаях такие действия родители могут включать и применение физического наказания, если при этом родителям руководит забота о ребенке, его настоящем и будущем. Они действуют разумно и без крайностей, не причиняя здоровью ребенка и его личности никакого реального вреда. То есть все-таки некоторые моменты отклонения, так сказать, вот в маленькие, что ли, то есть, но это не касается, маленькие отклонения вот именно в физическом насилии, они, ну, они случаются, то есть от этого никуда не уйти. Но это, конечно же, речь не идет о том безумии, которое творится в некоторых семьях, и эти семьи, они, их необходимо защитить. Защитить грамотно, реально, разумно.
Отец, вот вы в своей практике, как пастырь, сталкивались лично, вот к вам приходили на исповедь женщины, которые жаловались на то, что их бьют над ними, издеваются, что их тиранят дома?
Да, что происходит, ну, даже насилие, да, то есть сексуальное насилие. Муж насилует свою жену, то есть это ужасно, да.
Вот с вашей точки зрения, вот сейчас мы отставим все вот такие личные. Вот вы христианин, вы священник, вы пастырь. Вот есть ли какое-то вообще оправдание для подобного рода вещей? Причем я говорю, оправдание не моральное, а именно религиозное. Поскольку большинство аргументов, вот эти все борцы против феминистского лобби, как они себя называют, все эти 40-40, они апеллируют именно к Писанию, они апеллируют не к моральному оправданию, а о допустимости насилия они, в общем-то, сваливают на Господа. Что вот в Писании сказано, что так можно. Вот с вашей точки зрения, именно личные, вот подобного рода аргументы, они, для меня это в кавычках, они вообще когда-то бывают допустимыми?
Человек противоречивое существо, да? Если вспомнить Ивана Грозного, да, как в его душе, в его сердце, с одной стороны, был какой-то психический маньяк, изверг, изувер, с другой стороны, человек, искренне верующий в Бога, кающийся, искренне кающийся Богу, в чем-то изменяющийся, и все это было в одном человеке. Мы живем не в идеальном мире. Семья, и часто семья, в которой мы живем, она не идеальна. Если женщина готова мириться с этим, то это, конечно, ее подвиг, но это не означает, это не всегда правильный выход из этой ситуации. Воспитывать детей, которые видят каждый день насилие над тобой, ну, именно вот физическое насилие над тобой, над ими самими, кто из них вырастет после этого? Тут большой-большой вопрос. А то, что какие-то безумные люди оправдывают это цитатами Священного Писания, так все самые, наверное, злодеяния такие совершались именно с таких добрых побуждений, так сказать. Если надо чем-то прикрыться, то самое лучшее – это когда какой-то святыней прикрываешься.
Мне кажется, вот я здесь выскажу свою личную точку зрения. Мне кажется, большего оскорбления именно святыни, большего богохульства вообще даже сложно придумать. Потому что фактически, если рассмотреть это до самого основания, получается, вот эта позиция приписывает жестокость, ее допустимость и вообще ее существование приписывает Богу. Что он такие законы выставил, он это предписал, не просто разрешил, а он предписал. Я читал много вот дискуссий на эту тему, где именно объясняется, что вот сказано же в Писании, это Господь сказал, что вот так, вот пусть подчиняется и все, а если не подчиняется, вот я ее заставлю, но это же не я, это же я же волю Божию исполняю, закон Божий исполняю. И здесь Бог предстает источником зла. И мне кажется, это как раз вот та хула на Бога любовь, не просто Бога любви, а на Бога любовь. Он есть сама любовь воплощенная. Вот какая любовь есть в мире, это и есть сам Бог, вот сюда не сшедший в мир. Любое проявление любви – это проявление Божие. И когда вместо этого Бог представляется злым дядькой с палкой, источником зла, мне как раз кажется, что Господь об этом сказал, что всякая хула простится человеку, но хула на Духа Святого не простится ни в этом веке, ни в будущем. Потому что таким способом человек свое личное зло, свою личную злобность, свою личную жестокость, свою личную садистские склонности – он приписывает Богу, что он виноват. Я-то тут ни при чем, я-то вообще тут молодец, а это он во всем виноват. Я вот вообще такой распрекрасный парень, я тут все правильно сделал, все выполнил, а теперь, Господи, запиши меня в райскую книгу. И на самом деле человек вот свой грех, вот эту свою порочную склонность переносит на источника любви, тем самым оскорбляя, уничижая, дискредитируя в глазах других. Вот вы верно сказали, мне кажется, про детей. Вот что будут дети думать о Боге? Какой Бог? Это значит, вот тот злой Бог, который разрешает издеваться, который разрешает бить, разрешает пить кровь, потому что он почему-то так предписал. Ведь если мы посмотрим вот эту ветхозаветную заповедь, там, что иду боится жена мужа своего и прочее, ведь не объясняется, почему, не объясняется, временно это или вечно, когда это сейчас. Просто есть такое предписание, все без объяснений. Но если это без объяснений принять, а не воспринять этот в том контексте, как это было, не войти в те обстоятельства, когда это было сказано, кому это было сказано.
И после чего это было сказано.
И после чего это было сказано, то, конечно, будет казаться, что ну, это мог сказать только злодей. А если мы вдумаемся, посмотрим в контекст этих слов, когда это сказано было после войны, когда, причем там бесконечных войн, когда на этот народ нападали, тиранили его. Но мы не будем, так сказать, в экзегетические толкования вдаваться. Но если воспринять его как данность, вот так вот тупо и примитивно, мы, конечно, увидим Бога совершенно другим. Это не тот Бог, о котором нам говорят сам. Вон и те же самые люди, вот если открыть их другие проповеди сторонников того, что домашнее насилие – это личное дело семьи. Они же дальше рассказывают о том, как вот прекрасно, что они за любовь, они там за «выходи на битву за семью». Но вот они очень любят битвы. Они очень любят вот все время бороться за кого-то, против кого-то. А вот о любви, о терпении, о поддержке вот, ну, очень мало, если вообще не говорится. И мне кажется, это мое личное мнение, это прямая дискредитация именно Духа Христова и самого Христа, который простил блудницу, Он ведь не позвал и не сказал: ну-ка, давайте соберите побольше камней и вот размажьте ее тут сейчас. А он ей сказал, что иди и не греши. И он не приказал ей. И он не сказал там: не соблюдай закон, не прочитал длинную проповедь. Но просто ее пожалел. Он вошел в ее обстоятельства и отпустил ее. Но если бы это был господин Кормухин, ну, он бы настаивал, я думаю, на том, чтобы камушков собрать побольше. Ну и в конце концов, понимаете, вот опять же мы, если брать библейский контекст, мы все время возвращаемся в то, что оттуда берут очень удобное. Если вы согласны брать заповедь, что жена да убоится и прочее, ну так вы тогда и про камни, и тогда про первенцев возьмите все заповеди, если вы считаете, что вот это база вашей семейной жизни. Вы тогда возьмите все иудейские законы и начнете их исполнять. Почему вы берете только одну? Что можно кого-то бить, и вы типа не вмешиваетесь в наши дела. Вот мне это совершенно непонятно, как это в одной якобы христианской голове уживается.
Тут как бы тот момент есть, о, как мне кажется, вот в патриаршем документе говорится о том, что, что касается отношений между родителями и детьми, то комиссия, поддерживая борьбу с реальными преступлениями против детей, то есть есть реальные преступления, а есть нечто другое, да, кем бы они ни совершались, продолжает считать необходимым исключить из российского законодательства любую возможность уголовного или иного преследования родителей за разумное и умеренное использование физических наказаний, воспитание детей, не причиняющие вреда их здоровью. Тут довольно этот скользкий момент. Умеренное использование физических, да, и разумное использование физических наказаний. Ну, я рос в семье, ну, у нас, то есть, ну, шлепали меня, то есть, и мама, и папа, ставили в угол, да. Сказать, что это как-то, ну, нужно было наказывать, я думаю, да. Я знаю, что меня родители любили, и у меня с этим нет какого-то такого, знаете, мрачного воспоминания, какого-то темного детства, там, тот, игрушка, прибитых к потолку и прочего, то есть... Ну, я бы на их месте поступил бы так же. Дети, они неразумные по своей природе. То есть у них они еще не воспитаны быть разумными. И поэтому, если они знают, что их родители любят, то физическое наказание, оно, ну, не имеет вида унижений и так далее. И такое оно возможно быть. И вот если уж говорить о том, что... Ну, некоторые наши церковные, некоторые наши верующие люди отстаивают что-то, то вот в этом смысле какое-то умеренное, разумное наказание, чтобы за него не было ни административки, ни уголовного какого-то дела. То есть вот в этом смысле, если понять вот эту сторону, да, то я, в принципе, соглашусь. То есть что-то должно быть, что имеет некоторые разумные грани. В Священном Писании есть такие моменты, что есть такие слова, да, помните их. Любящий сына своего не жалеет розги. Конечно, сейчас никто розгами не наказывает, но какое-то ограничение, например, есть дети, которые старше, есть младше, которые сильнее, есть слабее, да, и между ними, детьми, происходит какой-то конфликт. Оставить это на самотек, чтобы как-то они сами разобрались, это будет довольно сложно. То есть и сильный будет думать, что можно силой решать это. Но на любую силу может найти и противодействие, и родитель должен каким-то образом решать это. А решать можно только физическим насилием, получается. Разумным и любящим.
Я думаю, я свои соображения выскажу, поскольку я православный христианин, я тоже знаю все эти цитаты. И нужно понимать контекст, в котором это говорилось. Когда говорится о розгах, там, о том, сём. Я вот еще сейчас приведу как цитату, вот этот вот 40-40, это один из самых таких активных борцов, вот что они прям выпустили листовку такую агитационную, и Вот они пишут, листовочка называется «А чего хотите вы для своих детей почувствуете разницу?». И вот такая пополам разделена, и они, значит, рассказывают, вот одна колоночка «В России считают», а вторая «Позиция Запада». Причем вот интересно, Запад настолько разный. Запад, например, американский и Запад европейский – это вообще два настолько больших. И даже внутри Запад германский там, или голландский – это очень большие Запады. Но для наших, так сказать, патриотствующих это все Запад. Так вот, первый пункт. В России считают, это наша семья, наш ребенок, наша жизнь. А на Западе ювеналы имеют право доступа, досмотра любой семьи и право изъятия любого ребенка из семьи по их усмотрению без суда. Соответственно, с одной стороны, они говорят о взгляде граждан на свою семью, а с другой стороны, как позицию Запада, приводят позицию органов опеки. Это позиция юридическая, в законах прописанная. Это вот первое мошенничество. Дальше там. В России считают, много детей в семье – это хорошо, при том, что рождаемость у нас самая минимальная. Запад. Количество детей в семье снижает качество жизни каждого ребенка, что создает повод для его изъятия. В России это вообще прямой. Рождение каждого ребенка снижает имущественный индекс семьи на одну ступень. Соответственно, у нас большинство многодетных детей проживают в бедности, согласно вот официальной статистике. Поскольку каждый новый ребенок сдвигает семью вниз, и, соответственно, все, кто жили за границами прожиточного минимума, как только в семье рождается ребенок, они сразу переходят ее и опускаются в нищету. Дальше. В России считают, семья решает, как воспитывать ребенка, как его одевать и кормить. Запад. Ювеналы оценивают и диктуют родителям обязательные для исполнения методы воспитания и ухода за детьми. Ну и дальше вот в таком роде я не буду называть. Нужно понимать. Соответственно, ну, это тоже мошенничество, потому что как воспитывать ребенка, мы 70 лет помнили, что государство предписывало вообще людям, как жить, как думать, следило за пионерами, писало доносы, и это не в России считают, это в России вот несколько лет, может быть, так считают, а до этого советская опека была еще хуже любых ювеналов. В СССР были детские концлагеря. А совсем не на Западе. Вот. Но дело не в этом. Если брать контекст, о котором говорится, вот, возвращаясь к библейскому контексту, вот эта вот позиция якобы западная и позиция якобы российская, появление ювенальной юстиции, появление инструментов защиты детей от насилия, на Западе связано с тем, что размах насилия по отношению к детям весьма велик. Избиение детей, насилие над детьми, избиение жен – это вещь, которая приобрела массовый характер. Она приобрела массовый характер, статистически фиксируемый, известный, там все это находится на учете. Это связано с тем, что в современном обществе существует нуклеарная семья. Когда писалось Священное Писание, писались вот эти все заповеди. Семья была не нуклеарная. В состав семьи входили родители, дедушки, бабушки, братья, сестры, дяди, тети, племянники, которые жили вместе. Семья – это была не мама, папа, ребенок или несколько, и все. А это был целый клан. Если вдруг кто-то поднимал руку на жену, у жены были братья, у нее был собственный отец, у нее были свои родственники, которые могли прийти и по-братски разобраться с нерадивым мужем. Вот это была традиционная конструкция семьи. Если муж начинал надмиваться над детьми, мы можем открыть русскую классическую литературу, приходили родственники – и давали ему наставления где-нибудь во дворе, в бане, в сенках или еще где-то. У женщин была защита вот на личном уровне. Именно поэтому семья решала, как воспитывать, как одевать и как кормить. Вот как 40-40 пишут, в России считают. И на Западе тоже такое же было. И в Германии, и в Австрии, пока не было нуклеарной семьи. Мы сейчас входим в стадию, мы в фазе второго демографического перехода, когда нуклеарная семья – это основа всего. Семья – это мама, папа и дети. никакой роли ни братья, ни сестры, ни родственники не играют. И в этой ситуации человек, ребенок или женщина оказывается один на один с превосходящими силами противника. И противопоставить ему совершенно нечего. И ничего, кроме государства, у этого жертвы насилия не остается. Именно поэтому появилась такая штука, как ювенальная юстиция при всех ее недостатках. Но она возникла как вещь совершенно необходимая для того, чтобы защитить детей от убийств и от совершенно жутких вещей, когда отцы там насилуют собственных детей. И это факт, к которому и мы тоже приходим. И чистая подмена и чистое шельмование говорить о традиционной семье, подразумевая совершенно новую, абсолютно неизвестную, еще даже несколько десятилетий назад, конструкцию семьи, нуклеарную семью, мама, папа и дети. А в большинстве у нас семьи нетрадиционные. У нас большая часть семей – это матери-одиночки, у которых могут быть сожители, у которых могут быть любовники, которые точно так же бьют и ее, и не своих детей. И никакой защиты при этом, кроме как от государства, они ждать не могут. Поэтому я думаю, что нужно вот это вот шельмование и обман под видом христианства прекратить. Нужно защищать слабого, нужно защищать ущемленного, нужно защищать жертву, нужно проявлять милосердие. А то, что нужно дискутировать, то, что, да, есть ошибочные цифры, я тоже согласен, я когда посмотрел, как формировалась статистика про 16 миллионов убитых, 16 миллионов жертв, это статистическое, это происходило из-за того, что нет статистики толковой, потому что ее никто не ведет, государственная статистика, она не отражает реального положения дел.
Это естественно, чтобы поднять какую-то тему, акцентировать, надо что-то преувеличить. То есть это...
Нет, здесь просто методика подсчета. Это просто за отсутствие чего-то другого. Вы предложите свое. Татьяна Москалькова еще 2 года назад предложила создать горячую линию для сбора статистики. Вот что она сказала прямиком. Мы практически не владеем статистикой. О том, что властям нужно помочь со сбором данных относительно домашнего насилия. Даже Матвиенко высказывалась. Мы убедились в том, что реального положения дел и аналитики у нас нет, поэтому мы мечемся от одной цифры к другой. Общественная организация дает одну статистику, правоохранительных органов ее вообще нет. Давайте со всем этим разберемся и сделаем хорошее дело по защите женщин от семейного насилия. Это, конечно, но нужно разговаривать. И разговаривать не ультиматумами, как это предлагает вот разного рода, не будем называть их экстремистскими, но крайние всякие ультраорганизации, которые выдвигают ультиматумы, не желая ни о чем говорить, при том, что, в общем, с моей точки зрения, есть просто прямые признаки шельмования общественного мнения. Нужно пытаться решать эту проблему. А говорить, что это все придумал Черчилль в 18 году, это все коварные феминистки там, или гомосексуалисты все придумали, и мы ничего не хотим знать, пусть все останется так.
Да, страусиная позиция, и если вот так вот думать, что якобы вопрос поднимается для того, чтобы сделать из семьи, то есть образ, какую картинку сделать, да, что эта семья – это не безопасное место, это не место, где должен быть рай на самом деле, а вот именно специальная тема такая обсуждается, потому что хотят в обществе сделать из этого образ зверя такого, вот, что вот эта семья – это что-то страшное, что там постоянно насилие какое-то совершается. Но если об этом молчать, ничего хорошего из этого не выйдет.
Поэтому, дорогие друзья, мы всех приглашаем к разговору. Высказывайтесь, высказывайте свое мнение, высказывайте свои аргументы. Но я предлагаю это делать в христианском духе. Мирно, в духе сострадания, сочувствия и соучастия. А на сегодня мы прощаемся. С вами была программа «Час миссионеров». В студии был руководитель миссионерского отдела Томской епархии Русской Православной Церкви Ирий Алексей Самсонов. И за пультом был Александр Ракин. Всего доброго, до свидания. Встретимся в новых программах.
До свидания.
Томский благовест.